Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Новый год по церковному календарю. Почему он выпадает на середину сентября? По какой причине русская церковь не переходит на григорианский календарь и при каких обстоятельствах этот календарь появился? Кто такие злые виноградари в притчах Христа применительно к нашей жизни? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе, 14 сентября, мы отмечали Новый год по церковному календарю. Кто-то, наверное, эту дату воспринимает как еще одну в череде, ну, множество разных вариантов. Вот есть понятный нам Новый год 1 января, есть старый Новый год, есть китайский Новый год, персидский, там, индийский и так далее. Почему бы не добавить сюда и еще и вот эту традицию? Однако церковный Новый год – это совершенно особенный день, и вообще церковный год – особое измерение. Он и начинается, и заканчивается праздниками, в которых важные для нас смыслы. К примеру, первый важный праздник в новом церковном году будет уже совсем скоро, 21 сентября – это Рождество Пресвятой Богородицы. Как все это получилось? И почему в нашей церкви Новый год 14 сентября, ну или 1 сентября по старому стилю? На связи с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, это связано с тем, что церковь продолжает жить по юлианскому летоисчислению, продолжает жить византийскими представлениями о времени, и уже там, по-моему, с 6 века, собственно, начало Нового года было приурочено к 1 сентября, может быть, даже и раньше. Перед этим в Римской империи год начинался тоже в сентябре, но несколько позже, по-моему, 24 сентября, и связано это было с рождением первого римского императора Октавиана Августа. То есть это чисто такая хронология, исходно взятая из реалий Римской империи, но впоследствии воспринятая церковью, к ней привязано исчисление и пасхалий, и праздников, и всего остального. То есть это просто некое условное начало года, с которого мы должны отсчитывать, не знаю, там, в Римской империи налоги с нее отсчитывали. И прочие другие всякие важные вещи. То же самое, что и у нас сейчас. Да, вот реально в жизни государства действительно бюджет выделяется с Нового года. Деньги осваиваются, значит, налоги платятся и так далее. Без такого календаря, календарь – это не просто так, чтобы знать, когда вот нам просыпаться, когда у нас отпуск или еще что-то. Это действительно очень важные вещи для жизни государства. И церковь просто, оно здесь оказалось рядышком тоже. И для удобства совместного проживания, соответственно, все это и было. Мы продолжаем этим просто церковным календарем в церкви жить.
Ну, возможно, это и было когда-то удобно, потому что церковный Новый год, он с государственным совпадал, но сейчас-то они уже не совпадают. И вот путаница очередная, скажем так, связанная с календарями. Потом церковь ведь налоги не собирает и бюджетные деньги не выделяет на что-то. В чем тогда смысл этого новолетия?
Начинается новый годовой круг. Вообще в церкви богослужение тоже все-таки связано с вполне земными временными периодами. Есть суточный круг богослужения. Те самые часы, вечерние, повечерия, обедницы, литургия. 9 суточных богослужений. Есть недельные круги богослужения. Понедельник посвящен бесплотным силам, вторник Каин, Иоанну Предтече и так далее. Да, среда предательства Иуды, четверг апостолу Николаю Угоднику. И тоже из недели в неделю снова новый понедельник будет, начнется новый недельный круг. Так вот, с 1 сентября по церковному календарю, соответственно, с нашего 14 сентября по гражданскому календарю начинается новый церковный год, когда начинается новый круг богослужений. Вот совсем скоро нас ждет, например, первый 12-й праздник, Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый праздник церковного года. Собственно, церковный год начинается с Рождества Богородицы, а заканчивается ее Успением, если мы берем круг праздников 12-й. И так далее. При этом логика, кроме вот этого годового круга, есть еще, да, логика и пасхального богослужения, потому что Пасха отсчитывается определенным образом. В общем, это такая сложная система, которая помогает всем нам знать, какое Евангелие будет читаться, какой святой будет праздноваться. Вот мы должны как-то привязаться здесь и сейчас.
Отец Максим, а зачем такие сложности? Извините, вот сейчас есть общая тенденция к упрощению. В языке тенденция к упрощению. Там, если, к примеру, сравнить язык современников Пушкина и наш нынешний, у нас и конструкции проще, и приличное количество слов уже вышло из употребления, и алфавит сам упростился. Но то же касается и других языков. Язык Гёте, к примеру, и современный немецкий, язык Шекспира и современный английский, да? Или вот в одежде. Какие там сложно сочиненные костюмы в начале даже 20 века были? И что у нас сейчас? И в быту тоже у нас упрощение. В церковной жизни при этом никаких упрощений. И логика каких-то процессов и явлений в церкви современному человеку зачастую уже непонятно. Зачем так все сложно-то?
Ну, простому человеку ничего сложного в этом нет. Более того, действительно, мы не так остро переживаем сейчас начало нового церковного года, как это происходило в земледельческих культурах, когда, напомню, что по-славянски начинается новое лето, новолетие. Закончилось лето, урожай там уже, так сказать, заканчиваем его собирать, начинается как бы новый, в том числе и земледельческий цикл, и поэтому это сильно привязано вот к этому восприятию ритмов природы. Для современного горожанина, конечно, все не так остро. И если посмотреть, как народ посещает богослужение в этот день, совсем немногие люди приходят в храм для того, чтобы отпраздновать вот этот церковный Новый год. Нету здесь вот какого-то такого... А уж усложнения и подавно нет. Для обычного христианина вряд ли мы сами рассчитываем пасхалии, знаем, какой год очередного, какого по счету индиктиона сейчас проживает церковь. Никто на это внимание не обращает. Поэтому никакого усложнения здесь нет. А вот менять что-то, приспосабливаться, особой необходимости у церкви тоже нет. Потому что зачем? Больше того, что-то опять будет уточнено. Глядишь, через 50 лет весь мир начнет жить по китайскому календарю. И что церковь тоже следом за этим, значит, должна будет перестроиться. Это же важно, что мы точно так же, как мы сейчас не отказались от григорианского календаря, продолжаем жить по юлианскому календарю, который, в отличие от григорианского, непрерывный. И вот эта непрерывность, на мой взгляд, является главным доводом в пользу того, чтобы не переходить на григорианское летоисчисление, у которого есть масса удобств и плюсов. Вот непрерывность юлианского календаря, она, на мой взгляд, обладает просто колоссальным преимуществом. Его можно отматывать как вперед, так и назад, и не надо перескакивать.
Так, отец Максим, вы сейчас произнесли эти страшные слова, юлианские и григорианские календари. Давайте тогда попробуем пояснить, а что же это такое и откуда взялось?
Проблема в том, что в один оборот Земли вокруг Солнца не укладывается целое количество земных дней, земных суток. За 365 суток Земля делает один оборот вокруг Солнца, но еще плюс четверть суток. Еще 8 часов, еще сколько-то минут, сколько-то секунд и так далее. Это было понятно еще в Древнем Египте. Вот. И поэтому юлианский календарь, который установлен был еще аж до Рождества Христова, предполагает в земном годе 365 дней и раз в 4 года високосный год, плюс в котором 366 дней. Но это тоже не слишком точно, и поэтому за несколько сотен лет накапливается еще один день. Вот. И когда это отставание стало достаточно заметным, то уже в новое время, на грани Средневековья, папа Григорий на Западе решил подтянуть, соответственно, эти отставшие дни и добавил к календарю, просто вот разорвав тело календаря, исключив из общего течения календаря несколько дней. И вот мы сейчас, например, празднуем Рождество Христово 25 декабря, только по юлианскому календарю, а по григорианскому или по гражданскому это 7 января. В 2100 году добавится еще один день, и мы начнем праздновать Рождество не 7 января, а 8.
А может ли быть у церковного календаря еще и, ну, скажем так, практическое значение? Вот гражданский календарь – это такое линейное измерение, мы внутри него живем, по нему живем, да, из пункта А в пункт Б, а движение происходит. А церковный календарь, вот с этим повторяющимся кругом событий, богослужений, ну, это же, по сути, такая проекция вечности. на нашу жизнь? То есть может ли быть церковный календарь напоминанием, что мы не только про земное? Вот даже первый праздник, Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября по Григорианскому календарю, 8 сентября по Юлианскому, да в общем, по какому ни возьми вообще-то, это же ведь начало спасения, нашего спасения от смерти. Рождество Пресвятой Богородицы. Через Богородицу приходит в мир Христос, а конец года – это успение Богородицы, то есть завершение этого дела спасения. И ее пример, когда она с Богом и душой, и телом после своего успения, это, ну, такая перспектива, что ли, для нас обозначена, для всех, кто захочет со Христом идти. То есть что может быть с нами дальше, уже в вечности? Тогда получается, что в нашей жизни любое событие проецируется не только на вот это линейное измерение, но и в вечность каким-то образом вписывается. И у всего, что с нами происходит, значит, есть какой-то глубокий смысл.
Конечно, конечно. И церковные праздники, именно непрерывный ход церковных праздников об этом говорит. Вот сейчас, когда мы передвинули, например, значимые исторические события, празднуем их по новому календарю. Куликовскую битву, например, или Бородинскую битву, то мы уже не понимаем, что даты этих сражений, например, не соответствовали церковным праздникам. Допустим, Рождеству Пресвятой Богородицы. А сейчас этого соответствия как бы нет, потому что светский характер праздника передвинулся на Григорианский календарь, но тогда-то это было по Юлианскому. Поэтому вот этот смысл, в том числе исторических событий, это прекрасно показано в книгах нашего замечательного профессора МГУ Николая Борисова, где как раз соответствие событий истории, в частности, истории Руси и России, как они перекликаются, как они связаны, как они выбирались специально под те или иные значимые события духовного мира, под церковные праздники. Вот это сейчас уже и незаметно оказывается людям, которые не следят, не знают вот этого церковного календаря. Это, мне кажется, крайне важно. Хотя я не стал бы излишне здесь все-таки календарю придавать какое-то особое священное значение. Я уверен, что священное все-таки входит в земное в соответствии не с просто Божьим замыслом, не то, что он нам продиктовал, что вот тогда-то празднуете то-то, тогда-то отмечаете это, тогда-то грустите, а тогда-то радуйтесь. Я уверен все-таки, что, допустим, наши братья из тех православных церквей, которые перешли на Григорианский календарь, Бог не оставил их своей благодатью, и они не лишились каких-то даров. Хотя часть смысла, безусловно, оказалась утрачена, но часть, наоборот, упрощающих вещей добавилась.
Спасибо вам большое за комментарий.
Храни нас всех Господь.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 21 главы Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчу о злых виноградарях. Цитирую. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился». Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Конец цитаты. Далее эти виноградари также поступили и со следующими посланниками от хозяина, а потом и с его сыном. Понятно, что в этой притче Господь говорит о себе и о том, что его, сына Божьего, тоже убьют. И, казалось бы, в этой притче все очень понятно, и она, по идее, должна предостеречь слушателей от того, чтобы поднять руку на Христа. Но, как мы знаем, все в итоге вышло в точности наоборот. Может быть, потому что со Христом этим людям рядом было неудобно, ведь, собственно, и мы тоже начинаем рядом со Христом понимать, какие мы на самом деле, и распяли его, в общем-то, потому что он первосвященникам и фарисеям мешал жить». Или, может быть, они не понимали, о чем он говорит? И вот эта их ярость, она как раз рождалась от непонимания. Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Дело в том, что притча о виноградарях, которую произносит Христос, это некоторый парафраз, очень вольный, впрочем, но все же легко узнаваемый парафраз притчи, которую предлагает своим читателям пророк Исаия Иерусалимский, живший во второй половине VIII века, до Рождества Христова. Это весьма известный текст, который, ну, любому маломальски образованному иудею во времена Христа был хорошо известен по разным причинам. Во-первых, это книга пророка, которая в те времена уже была исключительно авторитетной. Может быть, из всех пророческих книг можно сказать, судя по там, рукописям Мертвого моря, потому что мы там в них находим, и по количеству экземпляров тех или иных библейских текстов, книга Исаии была, может быть, и самой хорошо известной. И вот мы находим в ней в пятой главе притчу, где виноградником был назван дом Израилев. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его, говорит Исаия. Он говорит о том, что ждал он правосудия, Бог ждал правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. И здесь тоже говорится о работниках виноградника, которые вместо того, чтобы делать для виноградника и его хозяина то, что должно делаться, вместо этого виноградник приносит не добрые грозди, а дикие ягоды. Вот, это притча о народе Божьем, как о винограднике Бога, винограднике, в котором трудятся те, кого Господь посылает на этот труд. Эта притча была очень хорошо известна. И уж вне всякого сомнения, она была прекрасно известна членам Синедриона, фарисеям, первосвященникам и так далее. И у Исаии говорится о том, что Бог обнес его оградой, очистил его от камней и ожидал, что он принесет добрые грозди. Таким образом, Христос предлагает в этой притче вполне понятный, прозрачный образ. Дальше Господь говорит, в общем, тоже вещи, которые имеют достаточно прозрачные параллели в Ветхом Завете. Вот, приблизилось время плодов, ну и впрямь приблизилось, еще совсем недавно Иоанн Креститель говорил, приблизилось Царство Небесное. Теперь сам Христос говорит, приблизилось Царство Небесное. На языке притчи пророка Исаии приблизилось время плодов. И тогда он посылает собственно к виноградарям взять свои плоды. Какие именно плоды, тоже, в общем, понятно, потому что эти слова «он ждал правосудия, вот кровопролитие, ждал правды и вот вопль» были вполне достаточно хорошо известны. Бог насаждает свой виноградник, народ Божий, для того, чтобы этот народ жил по правде Божьей, жил по правосудию, а вместо этого в нем происходит кровопролитие и вопль угнетаемых. Стало быть, когда речь идет о плодах, ну, в общем, слушатели его понимают, что главным образом имеется в виду нравственный облик тех людей, которые окружают Иисуса в этот момент. И, кроме того, некоторые представления об истории Ветхого Завета, такое, согласно которому Бог посылает пророков одного за другим для того, чтобы засвидетельствовать народу о своей правде, оно тоже было хорошо известно. И слушатели Господа Иисуса понимают, что речь идет об истории отношений Израиля с Богом, истории, которая к каждому слушающему Иисуса имеет самое непосредственное отношение, самое прямое. И действительно, Бог посылал одних людей за другими, Иоанна Крестителя. И вот, наконец, говорит Иисус, он послал к ним сына моего, сына своего, для того, чтобы получить эти плоды виноградника. Еще раз повторю, речь идет о верности правде Божьей. Для того, чтобы найти, помните, как Иисус однажды говорит, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Для того, чтобы найти тех людей, кто действительно этой самой правде господина виноградника следует. Но вместо этого виноградари, увидев сына, говорят, «Это наследник его, убьем, наследство сделается нашим». Это уже до некоторой степени неявная, но все же цитата, ну, или, скажем так, парафраз того, что Бог говорит уже через пророка Иезекииля лет через 300 с лишним после Исаии Иерусалимского, «Я пастырей, которые вместо того, чтобы пасти народ мой и трудиться в моем винограднике, заняты только собственной выгодой». А это совершенно прозрачный намек на религиозных вождей Израиля, на то, что мы сегодня иногда называем профессиональными верующими, на людей, которые пытаются завладеть, властвовать народом Божьим, который им ни разу не принадлежит. И вот он спрашивает слушателей своих, когда придет господин виноградников, что он сделает с этими виноградарями. И, собственно говоря, то, что в 41 стихе мы читаем, «Злодей всех предаст злой смерти», это тоже не столько мысль, которая приходит в голову его слушателям, сколько вольный пересказ того, что Бог говорит у Иезекииля. То есть и сама притча, и ответ слушателей его глубоко коренятся в ветхозаветной традиции. И фарисеи, члены Синедриона, которые здесь присутствуют, им не надо ничего разъяснять. Они слышат, что о них Христос говорит, как о виноградарях, которые пытаются завладеть наследством Господа Саваофа, господина виноградника, убив его сына, избавившись от того, кого Бог послал. Другой разговор, что они не готовы исповедовать Иисуса Мессией. Значит, вот эта вся картина виноградников, которым какие-то корыстные люди пытаются заниматься своими делами, и которые не приносят Богу своих плодов, он будет утрачен, он будет отдан другим виноградникам, он погибнет. Это совершенно понятная вещь. Ну и я думаю, что в первую очередь к нам относится именно этот аспект притчи, где плоды, которые мы могли бы или, наверное, должны были бы принести Богу. Это первое. И второе, может быть, еще более важное. Господь ведь говорит здесь в последнем стихе этого воскресного чтения, ну вы же читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот сделался главой угла. Это и есть самое важное. Действительно, Слово Божие предупреждает своего читателя то, что нам может показаться ничего не значащим, непригодным и неправильным, как Иисус кажется фарисеям, саддукеям, первосвященникам, членам Синедриона, человеком ничего не значащим, но вдруг оказывается, что вот в этой малости, с человеческой точки зрения, непригодности кажущейся, и оказывается весь замысел Божий сконцентрирован. Камень, который отвергли строители, это об Иисусе. Поэтому общий смысл притчи, таким образом, именно Иисус, которого не принимают очень-очень многие люди, именно от отношения с Ним, от отношения к Нему, от готовности принять или не принять Его, зависит судьба всего виноградника, не только одних виноградарей.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».